Дина Данич. Пленница. Цена любви. Глава первая. Белла. Неужели сегодня в нашем доме снова будет смерть? Единственная мысль, которая успела мелькнуть в голове, когда чувствую приставленный к горлу нож. Как вышло, что в наш дом пробрался Адам Леви? Безумец, о котором ходит столько страшных слухов, и который сейчас стоит у меня за спиной, держа лезвие рядом с моей шеей. Так близко, что одно короткое движение, и жизнь для меня закончится прямо здесь. Мой старший брат Марко всего в нескольких шагах. В его руках пистолет, но и так понятно, что расклад уже не в нашу пользу. В этот раз он вряд ли сможет меня спасти. Я позволю тебе выбрать, жена или сестра. «Решай, кого я оставлю, а кого заберу с собой в качестве гарантий», — лениво произнес Адам. Его помощники держат на прицеле не только нас с Марко, но и его жену Аделину. Я с трудом могу сделать вдох. Перед глазами мелькают картинки двухлетней давности, когда вот точно так же в дом ворвались неизвестные и угрожали мне и первой жене Марко. Тогда он выбрал спасти меня, и в результате пострадал Габриэла. Но сейчас... Сейчас я чувствую, что все будет иначе. Марко не произносит ни слова, но за него это делает Адам. «Что ж, полагаю, выбор сделан», — заявляет он, и просторный холл нашего дома мгновенно становится маленьким и неуютным. «Я убью тебя», — цедит брат, возвращая взгляд на него. Зрение становится туннельным, и я перестаю различать слова. Лишь смазанно замечаю, как Марко дергается в сторону этого психа, тот резко запрокидывает мою голову, теперь уже перехватывая меня за шею. Угроза ножом становится еще более опасной и реальной, а я еще глубже ухожу в ступор. «Осторожнее», — цедит безумец уже совершенно другим голосом. «В мои планы не входит калечить этот прекрасный цветок. Но если ты меня спровоцируешь, случится может всякое». Эта фраза заставляет меня захлебываться кошмарами прошлого. Отчаяние забивается в каждую клеточку. Кажется, что им пропитан воздух, и нет спасения. Нет и не будет. Я не имею права требовать от брата выбрать меня. Однажды ему уже приходилось жертвовать женой. «Отпусти их», — бросает Марко. Наверное, его голос звучит громко, но я с трудом различаю даже пару слов. «Разберемся без женщин». Леви цыкает языком и что-то отвечает. Для меня все сливается в один белый шум. Пульс стучит, сводя с ума рваным ритмом. Тело начинает неметь, и кажется, я вот-вот просто упаду. Чувствую, как рука с шеи вдруг пропадает, но лишь для того, чтобы оказаться на плече. Кожа в этом месте обжигает, словно в пику тому, что в остальном теле лютый холод. Вроде бы я слышу голос Аделины, однако опять не могу разобрать ни слова. И только когда Адам начинает говорить, мне удается сосредоточиться на его голосе. «Выбор сделан. Если условия не будут нарушены, девушка вернется домой». Я резко вдыхаю. Глупая и рациональная надежда расправляет крылья, возрождаясь словно феникс. Но буквально тут же слышу. «Чуть позже. Если я не передумаю». Я уже знаю, что следует за этими словами. «Однажды все это со мной уже было». Тогда мне повезло, меня спасли, но в этот раз удача не на моей стороне. Чувствую, как Леви подталкивает меня к выходу, довольно настойчиво и бескомпромиссно. Мое тело подчиняется, пусть и неохотно, и мы оказываемся у двери. Я снова пленница. Мелькает в мыслях, когда меня выводят из дома. Адам, идущий рядом, особо не церемонится, крепко держит меня за плечо. На улице довольно прохладно, а я без верхней одежды, как была в домашнем костюме, так меня и забрали. «Машина готова?» — спрашивает Леви. «Уже ждет», — скупо отвечает один из его помощников. Их всего трое, но каким-то образом они умудрились не только беспрепятственно проникнуть в наш дом, так еще и отключить всю охранную систему. На автомате перебираю ногами, отстраненно замечая, что мерзну все сильнее. Физически почти не чувствую холода. Но мозг зачем-то фиксирует, что ветер порывистый и холодный. Высокий темный внедорожник стоит прямо на дороге, которая ведет к воротам. Территория вокруг дома огромна, но я даже не надеюсь, что нас остановит. Адам довольно четко выразился. Любая попытка помешать, и я пострадаю. Это я тоже выхватила из разговора. «Давай, не тормози», — раздраженно цыкает Адам, подталкивая меня к открытой двери автомобиля. Оборачиваюсь и бросаю тоскливый взгляд на дом. В прошлый раз меня похитили по дороге домой. Я была подростком, и какие-то детали того дня уже не помню. Зато ужас, который испытывала на протяжении недель, что я жила в подвале в руках похитителей, до сих пор со мной. С тех пор я почти не покидала дом, считая, что здесь буду в безопасности. А теперь... «Не заставляй меня применять силу», — хрипло выдыхает мне практически в лицо Леви. «Села в машину». Тело само подчиняется, хотя в мыслях полный штиль. Я как будто закрылась ото всех стеной, надеясь хотя бы так уберечь рассудок от страшных кошмаров прошлого. Я чувствую, что они уже здесь, кусают меня, вцепляются в мое сердце, готовясь сводить с ума. Один из мужчин садится за руль, второй рядом с ним. Адам же усаживается ко мне на сиденье. Интуитивно жмусь к двери, на что Леви лишь криво ухмыляется. «Погнали, Матео!» Картинка за окном меняется слишком быстро. Я едва успеваю понять, что мы уже проехали ворота. А значит, дальше чужая территория. Я столько времени пряталась в доме, где полно охраны. Надеялась, что меня там никто не тронет. Но оказалось, что даже здесь небезопасно. Онемение во всем теле понемногу спадает. А на смену отчаяния приходит липкий, леденящий душу ужас. Сознание подкидывает жуткие картинки того, что меня ждет. Тишина в машине вязкая, а воздух как будто пропитан опасностью. Каждый из мужчин, который здесь находится, буквально излучает ее. Когда я почти собираюсь силами, чтобы узнать, зачем я Леви, машина резко тормозит. «Франко сказал, все уже готово», — бросает Матео, сидящий за рулем. Краем глаза замечаю, как Адам коротко кивает и покидает машину. Не успеваю даже задуматься, где мы и зачем сюда приехали, как дверь с моей стороны открывается, и я снова вижу Леви. «На выход», — сухо приказывает он. Неуклюже выбираюсь из внедорожника, и буквально в последний момент от падения меня спасает мой похититель. «Осторожней, Белла. Мы же не хотим, чтобы ты покалечилась». Его слова звучат изощренной издевкой, от которой все внутри напрягается еще сильнее. «Идем». Получаю еще один короткий приказ, после которого я вынужденно следую за Адамом. А буквально через несколько метров вижу, что нас ждет самолет. Сердце, и до этого судорожно колотящееся в груди, резко подпрыгивает, грозясь оказаться у меня едва ли не в горле, а затем гулко ухает куда-то в пятки. «Мы не просто куда-то уедем. Мы улетим. Это совершенно другие расстояния, а значит, надежды на спасение еще меньше». Леви раздраженно рыкает что-то себе под нос и буквально волоком тащит меня к трапу. С каждым шагом я приближаюсь к черте, за которой останусь один на один с хищником, решившим забрать меня к себе. Нужно что-то сделать. Нужно. Ноги слушаются все хуже, и когда остается пара метров, Леви резко оборачивается и смотрит на меня таким взглядом, что в глазах начинает темнеть. Он снова ругается, и я уже жду, что испытаю боль, но вместо этого он подается ко мне и подхватывает на руки. От резкой смены положения у меня кружится голова, гул в ушах нарастает, а перед глазами окончательно темнеет.